Глава 9. Владыка замолчал, несколько утомленный продолжительной беседы. Отец Герасим, подавленный каким-то тяжелым чувством, сидел с глубоко поникшей головой. Время пробегало в ночной тишине. Где-то вдали, на одной из городских колоколен, часы пробили полночь. За окном квартиры сгущалась темнота. Вот она, густая и мрачная, как будто зашевелилась и побежала мимо окна. Послышался свист ветра. Тяжелая волна всколыхнувшегося воздуха ударилась в оконную раму, охнула, вздрогнула и раскатилась по стеклу дребезжащими звуками. Надвигалась, очевидно, гроза. Отцу Герасиму вспомнились его бессонные ночи, мучительные призраки. Но теперь они показались ему бледными и тусклыми в сравнении с той действительностью, которую обрисовал епископ. Он понял, что действительно прозрел лишь сотую долю язвы. Но если епископ прозрел ее всю, то почему же он так спокоен и бесстрастен? Почему в глазах его не отражается ничего, кроме глубокой, что-то прозревающей думы? И как бы в ответ на завертевшийся в мыслях отца Герасима вопрос, полилась вновь речь владыки. «Мир, растлеваясь, погибал», — заговорил владыка. «Человек, разъедаемый язвой, вырождался. И вот, когда начала оскудевать в мире жизнь, когда человечество в лице своих лучших представителей поняло, что ему грозит погибель, от которой никто не во власти избавить его, стало в одних местах учить прожигать свою жизнь, чтобы получше, использовав оставшиеся в его распоряжении мимолетные наслаждения, заткнуть свои уши и закрыть глаза на все мучения и страдания людей. А в других для этой же цели велась проповедь самоубийства. В это время стали раздаваться кое-где отдельные голоса, говорившие о каком-то избавлении, имеющем наступить и даже в скором времени. Особенно ясно раздавались эти голоса у евреев. Пророк Захария возвещал, что откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для смытия греха и нечистоты. Пророк Исаия так был уверен в этом, что о будущем говорил, как уже о совершившемся, и проповедовал о некоем, который взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Царь Давид о нем же возвещал, что он не увидит тления, а говоря об имеющих наступить временах, тот же Исаия пророчествовал, что тогда ни один из жителей не скажет «Я болен», потому что народу, живущему там, отпустится согрешение. Говорили одним словом о том, что должно совершиться что-то такое, что поразит язву в голову и уничтожит главное орудие ее – тление. И действительно совершилось. Чаяние языков исполнилось. Как-то странно загорелись глаза епископа. Он встал и выпрямился во весь рост. Взгляд его скользнул поверх головы отца Герасима и устремился куда-то в беспредельную и заоблачную даль. Казалось, там, в глуби седых веков, хотел он рассмотреть то, что совершилось, и поведать о том, сидевшему перед ним священнику. И вдруг почувствовал отец Герасим, что сейчас здесь с ним тоже что-то совершится. И сама, казалось, природа поняла, что здесь, в этом убогом домике, сейчас решится тайна человеческой души. Разрублен будет, наконец, тот мертвый узел, в который затянулась жизнь несчастного священника. И поняла эта природа и не смогла сдержаться. Блеснула молния над разоспавшейся землей и раскатилась в небе громом. Свет молнии ворвался в комнату и озарил ее. Отец Герасим невольно вздрогнул, но на лице епископа не шевельнулся ни один мускул. Уже не скромным тоном собеседника, а властным проповедническим голосом, в котором звучали ноты торжествующей радости, епископ проговорил: «Какая-то величественная и страшная великая тайна совершилась в одном пункте земного шара, в Иерусалиме, среди народа, и без того удивлявшего других своей странной историей. Что именно совершилось, это до сих пор в точности остается непонятным, неузнанным, непостижимым. Говорили, что появился великий пророк, властно учивший народ, творивший чудеса. За богохульство он был казнен по закону Моисееву, но потом пронесся слух, что он воскрес. Одни поверили, другие усомнились. Но и те, и другие, и вообще все евреи только до потрясения подивились всему происшедшему и начали было успокаиваться, а многие даже спешили позабыть эту тяжелую и непонятную историю. Как вдруг небольшая кучка евреев из бывших учеников казненного пророка, до тех пор никому почти неизвестная, отделилась от евреев в самостоятельную общину и стала проповедовать о том, что распятый на кресте был никто иной, как сам Сын Божий, равный Богу, сам Бог. Вы поняли, конечно, что я заговорил о христианстве. Переменив вдруг тон речи и опустившись на стул, сказал владыка, обращаясь к отцу Герасиму. «Не правда ли, какая странная догматика этого учения? Мне думается, что если бы какой-нибудь шутливый человеческий гений задался целью нарочно составлять какую-нибудь философскую систему или какое-нибудь учение, все сотканное из самых необъяснимых тайн, из прямых противоречий человеческому уму, он не смог бы превзойти нашего догматического богословия. Тут что ни слово, начиная с учения о Троице и кончая лампадкой перед иконой, все только одни противоречия обыкновенному, здравому, незасоренному человеческому уму. Напрасно наши лучшие философские и богословские умы стараются с энергией, достойной лучшего дела, устранить эти противоречия и примирить христианство с разумом. Все их ученые и многолетние труды разбивают порой одним каким-нибудь каверзным вопросом простой мужик-сектант. Вам не приходилось видеть, как краснеют иногда наши миссионеры, магистры богословия, выходящие на беседы с сектантами-рационалистами во всеоружие своей науки и не могущие ответить на вопросы не богословского, а простого мужичьего детского ума? Не говорю уже о представителях естественных наук. Им христианство представляется настолько противоречивым здравому уму, что они перестали и говорить о нем. А некоторые великие умы, которые не желают все-таки расставаться с христианством, как, например, наш Толстой, чтобы хоть как-нибудь избавиться от этих противоречий, решили просто совсем порешить с догматикой и стали говорить, что ее выдумали люди, иерархия. А в действительности сам Христос ничего подобного не говорил. Неправда. В нашей догматике нет ни одного слова лишнего. Она есть полное раскрытие путем строго логических умозаключений подлинного учения апостолов, передавших в точности подлинные слова Христа. Если теперь христианство находит противоречащим здравому уму, то ведь первые люди, услышавшие его, выразились о нем еще крепче. Они называли это учение безумием. Тогда, значит, оно еще более противоречило здравому уму. И вот, несмотря на это, оно было принято людьми, распространилось почти по всему лицу земному и теперь уже насчитывает 20 век своему существованию. Для многих тут загадка, а в сущности-то дело очень просто. Разве в жизни мы принимаем только то, что очевидно для нашего ума? Часто совсем наоборот. Принимаем и признаем за истину то, что совсем нам непонятно. Колумб, сколько ни доказывал европейцам, что должна существовать Америка, никто ему не верил. А когда он съездил и привез новые вещи и новых людей, и поставил их перед европейцами, тогда они должны уж были поверить, что есть действительно новая земля. Скажите деревенской старухе, что пар может возить, да еще быстрее лошади. Поверит она вам? Но вот прошла через село железная дорога, и та же деревенская старуха, продолжая не понимать, как это пар возит, садится в вагон и соглашается, что пар может возить. Многие ли знают устройство телефона? и многим ли понятно действие электрического тока. Но это не мешает несмыслящим ничего в физике пользоваться услугами телефона, телеграфа и признавать существование электричества. Тут факт перед глазами, его можно не понимать, так или иначе объяснять, но отвергать нельзя. По этой причине не смогли люди отвергнуть и христианство в самом начале его появления. Странная и непонятная была проповедь апостолов, но факт был у слушателей перед глазами, и они принимали христианство. О чем проповедовали апостолы? Во-первых, они ничего не проповедовали и ничему не учили, в том смысле, в каком мы теперь эти слова употребляем. Они просто ходили и рассказывали, разносили по миру благую весть о том, что произошло в Иерусалиме. Что же там произошло, по словам апостолов? А то, что в мире, на земле, жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. И поэтому теперь тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному в бессмертие. Вот вся суть Евангелия, то есть Благовестия. Это, выражаясь грубо, квинтэссенция апостольской проповеди. И проповедуя об этом, апостолы о себе говорили: «Мы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в похотях, и облечься в нового. Мы уже перешли от смерти в жизнь, и хотя еще стенаем, ожидая искупления тела нашего, хотя внешне наш человек и продолжает еще тлеть, но внутренний со дня на день обновляется. Знаете, как обновляются, например, корнеплодные растения? В то время как плод начинает гнить снаружи, внутри его начинает завиваться новая жизнь, росток. Все оболочки его постепенно тлеют и заменяются новыми. Выньте из земли осенью, посаженную весной, полусгнившую луковицу, и вы найдете там совершенно новый плод». Вот это-то и есть тот факт, который постоянно был перед глазами слушателей апостольской проповеди. Люди слушали, смотрели на апостолов и видели, что это действительно какие-то новые люди. Жизнь их била ключом. Чрезвычайно энергичные, необычайно сильные духом, с поразительно проницательным умом, прозревшим в будущее, с какими-то необыкновенными телами, совершенно безболезненными и звучавшими живительные токи, так что больные, прикасаясь к ним, выздоравливали, эти люди совсем не знали страха смерти. Ащи, что смертные спевали, не вредило им. Разница между проповедниками христианства и прочими людьми была так очевидна, что в одном месте, именно в Листре, язычники, увидев Павла и Варнаву, сказали: «Это боги в образе человеческом сошли к нам», а жрец Зевса бросился вскоре приносить им жертву. И много труда стоило апостолам разубедить своих слушателей, что они не боги, а обыкновенные люди, такие же, как и они. И людям захотелось быть таковыми, как апостолы. Они спрашивали, что для этого нужно сделать. Им отвечали: «Сначала оставьте ваш образ жизни и живите так, как мы. Креститесь во имя Иисуса Христа и делайте то-то и то-то, и вы увидите, что будете перерождаться и станете таким же, как мы, потому что Христос сказал: уверовавшие в Меня именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И люди исполняли, и делались подобными апостолам, и славили казненного пророка, и называли его Богом, и распространилось на земле христианство. Владыка задумался и, немного помолчав, продолжал: «Кстати, вот вопрос. В самом деле, был ли Христос Бог?» Этот вопрос для многих кажется таким трудным, что, не будучи в состоянии решить его, отказываются назвать исторического Христа Богом и зовут его лишь великим учителем, необыкновенным человеком, а про апостолов говорят, что они ошиблись, приняв Христа за Бога, тем более, что сам Христос никогда прямо и ясно не называл себя Богом. Не знаю, что тут непонятного. Ведь что такое Бог? Принято думать, что богов было у людей много. Ваал, Астарта, Зевс, Венера, Апис, Перун, Ерила и другие. Это неправда. В каждой религии, которых действительно множество, человечество почитало все одно и то же, только под разными именами, видами, образами. Почитало именно то, что давало человеку жизнь с ее атрибутами – плодородием, здоровьем, силой, весельем, любовью, миром, счастьем, красотой. Почитал человек солнце, потому что оно слало ему живительное тепло и пробуждало к жизни всю природу. Кланялся огню, он согревал его, очищал, уничтожал зловредные нечистоты. Боготворил мужчину и женщину, потому что они давали жизнь новому человеку, и так далее. Кажущаяся множественность богов происходила от того, что одни люди то, что боготворили, относили к одним предметам, другие – к другим. Вернее всего, определяли бога евреи. Они понимали, что солнце не самостоятельно животворит землю, потому что оно сотворено, и человек не бог, потому что тоже не самостоятельно дает жизнь другому человеку, и, родив его, не может больше прибавить ему жизни на волос, и тому подобное, потому что они чтили первопричину жизненных сил. Они именовали Бога Иеговы, сущим, начальником жизни, жизнью в себе самой. Христос, явившись в мир, назвал себя жизнью, то есть Богом. Могли ли с этим согласиться его ученики? Возьмем пример. Что такое доктор? Человек, который лечит больных. Если к вам зайдет незнакомый человек и скажет «Я доктор», можете ли вы с ним согласиться? Вы можете согласиться, то есть поверить, а можете и не согласиться, то есть не поверить. Ну-с, а если вы лежите больной, и к вам заходит незнакомец, вынимает свои медикаменты и начинает вас лечить, и действительно вылечивает. Я думаю, вы будете его звать доктором, хотя бы он и не отрекомендовался вам таковым. Пока Христос жил с учениками и творил чудеса, и даже им дал власть творить их, они и не думали называть его Богом. Только апостол Петр в порыве любви к своему учителю назвал его раз Сыном Божьим, но вскоре сам же отрекся от своего исповедания вследствие страха перед иудеями. Но вот, когда в них самих забила жизнь ключом, когда они увидели, что в них появилась какая-то сила, которая перерождает их и делает совсем новыми людьми, и когда они поняли, что это есть исполнение того, что обещает им дать их учитель, они не усомнились назвать его жизнью, то есть Богом, поверили его воскресению, которому не верили даже тогда, когда он им являлся после своей смерти, и смело возвестили миру. Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. И от этого они не могли уж отказаться не только страха ради иудейского, но и перед теми пытками, мучениями и казнями, которым их подвергли гонители христианства. Но это между прочим. За первыми проповедниками христианства последовал целый ряд людей, все эти мученики, исповедники, святители, отшельники, все те, именами которых наполнены наши святцы. Какие это все были могучие, сильные и телом, и духом люди с новыми способностями души, о которых раньше и понятия не имели люди. Они, например, знали тайну человеческой речи и могли понимать и говорить на незнакомых языках, читали чужие мысли. Некоторые, разделенные друг от друга пространством, имели какой-то непонятный для нас способ сношения, сообщения между собой. Одним словом, это все были действительно новые люди, новое творение во Христе. А какие все они были живучие? Знаете, что такое живучесть? Отрубите ящерице хвост и отбросьте в сторону. Повертевшись, ящерица найдет свой хвост, приставит к нему свое туловище, и он на ваших глазах срастется. А не найдет ящерица своего хвоста, она из собственного организма отрастит себе новый хвостик. Вот эта способность организма восстанавливать разрушенные ткани и называется живучестью. Современный человек почти совершенно утратил такую живучесть. Его организм представляет из себя какую-то гнилую ветошь, которая расползается от одного прикосновения. Сколько труда и времени нужно ему для того, чтобы зарастить, например, какой-нибудь рубец или восстановить разрушенные болезнью ткани. Даже восстанавливая пищей и сном свою ежедневную трату, человек постоянно испытывает дефицит. Если и восстанавливает свои силы, то всегда с минусом, иногда с очень маленьким и едва заметным, а иногда и с очень крупным. Сумма этих минусов и дает в конце концов крах. Человек превращается в бессильное, измученное, слабовольное, ни к чему не способное существо, выражаясь фигурально, в лимон, в селедку, в тряпку, в лежачую колоду и, наконец, в буквальном уже смысле, в труп. Совсем не то мы видим у первых христиан. Они именно были живучи. Возьмите, например, христианских подвижников, этих отшельников фиваитских и других пустынь. Они не только не заботились о восстановлении своего организма, но, казалось, стремились к совершенно обратному, к тому, что как будто граничит даже с самоубийством. Изнуряя себя постом, постоянно проводя время в занятии тяжелым трудом, употребляя самую скудную пищу, да и ту в очень ограниченном количестве, живя как попало и где-нибудь, в вертепах, в пещерах, в подземельях, одеваясь в лохмотье, они не только не чувствовали никакого упадка сил, но наоборот, ясно ощущали в себе, как постепенно внутренний их человек обновлялся со дня на день. Каждый день прожитой жизни давал им не минус, а плюс. Жизнь начинала в них бить ключом. Жизненных сил в них так было много, что некоторые из отшельников, не зная, куда их приложить, давали им исход тем, что надевали на себя, на голое тело, пудовые железные обручи, цепи, зарывались по шее в землю, всходили на столпы и простаивали по 40 дней. В результате получалась долговечная жизнь и совершенно безболезненная старость. Все подвижники достигали преклонных лет и затем не умирали, а как-то засыпали. Да, позвольте, опустил маленькую подробность, довольно характерную. Я говорил вам, что человек смердит в широком смысле этого слова, и чтобы заглушить свой смрад, употребляет разные средства. А вот подвижники совсем не заботились о том, чтобы благоухать. Духи и мыло они ненавидели. Многие из них не мылись, не купались, не сменяли всю жизнь белья. И удивительно, грязные и нечистые они не смердели. Мало того, под конец от них начинал распространяться по временам тонкий, но заметно уловимый запах, напоминающий аромат душистого масла. Так вот, что сделало и делает христианство. Оно победило таившийся где-то корень того, что мы с вами называем язвой, и теперь уничтожает ее в людях и в мире. С его появлением на земле в жизни человечества произошел поворот. От последней точки в нисходящей линии, от гиббона, человечество в лице христиан повернуло и пошло по восходящей. И первым признаком того служит увеличение среднего числа, показывающего продолжительность жизни. Жизнь людей, в общем, удлинилась. Далеко, беспредельную ввысь, уходит восходящая линия христианства. Конец ее пронизывает небо. Какая длинная, захватывающая перспектива. Переходя от вырождения к возрождению, постепенно перерождаясь, преобразовываясь, человечество, по словам апостола Павла, достигнет того, что вот это самое наше грубое тлеющее тело станет сообразным славному телу Христа. Вы представляете себе евангельский образ славного тела Христа? Перенеситесь мысленно на гору Фавор. Лицо его сияет, как солнце, и одежды белы, как свет. Это первые ступени той лестницы, по которой движется перерождение темного человеческого тела, ступени просветления. Всякий человек излучает, светит, но только нехорошим, темным и недоступным для нашего зрения мерцанием. Он виден бывает только иногда на могилах мертвецов, когда усиливается гниение, тление трупа в земле, и есть именно продукт тления. Похоже на то, светят гнилушки в лесу темной ночью. Первым признаком перерождения человека служит исчезновение этого излучения как результат ослабления, затем уничтожение в человеке тления. Освободившись от тления, тело приобретает способность временами, во время молитвы человека, более или менее ясно отсвечивать уже другим, светлым мерцанием, а в дальнейшем и прямо-таки сияет. Но это еще не конец. После фавора тело Спасителя переживает еще одну фазу развития. После могильного склепа в саду Иосифа Аримафейского оно приобретает уже новые свойства. Оно, выражаясь уподобительно и грубо, переходит из твердого состояния в газообразное. Оно могло как бы расплываться, распространяться, делаться невидимым и затем вновь собраться, сосредоточиться в одном пункте. С этим телом Христос входил в дома, дверям сущим затворенным. Но и по воскресенье это еще было не вполне прославленное тело, потому что, распространяясь и исчезая, оно могло собраться опять-таки в тело, по внешнему виду, мало чем отличающееся от нашего. «Не прикасайся мне, небо взыдох к отцу моему». Была и еще одна фаза развития тела Христова. Она совершилась в небесах. В этом окончательно прославленном человеческом теле видел Христа уже в видении апостол Иоанн на острове Патмос, Грубый человеческий язык, в котором еще нет слов для выражения небесной красоты, и которым писал апостол Иоанн свой апокалипсис, не смог, конечно, точно выразить зрительные ощущения апостола. Но и из тех грубых слов можно составить себе понятие о том, что такое славное тело Христа в его окончательной стадии преображения. «Голова его и волосы, — говорит апостол, — белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, как раскаленные в печи. Вам приходилось сидеть когда-нибудь у пылающего камина и смотреть в самую середину раскаленной кучи углей? Не правда ли, каким чудесным цветом горят они? Нежным, белым с розовым, сияющим, с мгновенным переливом то золотом, то серебром. Вот во что должно преобразоваться и наше смрадное, потливое, полугнилое тело. Но виноват, спохватившись, улыбнулся епископ. Я нарушил данное вам в начале слово. Говорит лишь о том, что видят наши глаза. Вернемся опять к истории и к фактам жизни. Простите, владыка, один вопрос, прервал епископ отец Герасим. Но как же нам-то сделаться, не говорю подобными апостолам, а по крайней мере, получить те жизненные силы, которые были у подвижников? Ведь мы же все крещены во имя Христа. Крещение – лишь первая ступень. Оно только очищает. От чего? Поговорим при случае. Но жизни не дает. Что дает вообще человеку жизнь? Или точнее, поддерживает в нем жизнь? Пища и питье. Не поешьте недели, две, и вы помрете. Из пищи и питья человек пищеварительным аппаратом вырабатывает себе тот материал, которым и возмещает ежедневную трату энергии, и насчет которого восстанавливаются отживающие ткани организма. Но, как я уже сказал, тут расход и приход дают постоянный дефицит. Оттого и происходит крах в противном случае. То есть, если бы минус покрывался плюсом, человек никогда бы не вырождался. Вот тут и припомните разговор Христа с евреями о пище. После того, как он совершил чудо насыщения пятью хлебами 5000 человек. Христос именно в этой беседе и указал евреям на этот дефицит, происходящий от того, что пища, принимаемая человеком, сама-то по себе тоже тленная, гниющая, и таковой был даже тот необыкновенный хлеб, манна, которым питались их отцы в пустыне, и которое за его чудесные свойства евреи называли ангельским, небесным хлебом, потому что и он подвержен был тлению. И указывая на это, Христос сказал евреям, что он именно и даст им хлеб живой, живительный, нетленный, даст им истинную пищу и истинное питье. И тут же ясно, точно и определенно разъяснил, что этот хлеб есть его плоть, а питье – его кровь. Причем лишил возможности евреев понимать эти слова в каком бы то ни было переносном смысле. Вот кто понимал эти слова в буквальном смысле и питался этой пищей, тот и делался подобным апостолом. Вы говорите о таинстве Евхаристии, но, владыка, разве мы не причащаемся? С какой-то тоской спросил епископ отец Герасим. Владыка как будто не обратил внимания на этот вопрос. Он встал, расправил отекшие от долгого сидения члены и, медленно пройдясь по комнате, остановился возле шкафа, в котором помещалась аптечка отца Герасима. «Что это здесь у вас?» — указывая на большую склянку, спросил он у отца Герасима. «Хина, владыка», — недоумевающе ответил отец Герасим. «Лекарство от лихорадки. Сколько раз в день нужно принимать ее, в течение скольких дней?» «Раза 3-4 в день, смотря по степени болезни. Принимать, пока не пройдет лихорадка. Итак, чтобы избавиться от такой, в сущности, пустяшной болезни, нужно принимать лекарства 3-4 раза в день, да раза 3 сходить к врачу. Так делайте же так и по отношению к тому великому лекарству, которое нам дал Господь. Так делали апостолы и первые христиане. Они причащались ежедневно, пребывая между собой в любви и постоянно молясь. А мы, враждующие, льстивые в глаза, а за глаза готовые подставить всякому ногу, раз в год приходим к небесному врачу и хотим, чтобы сейчас же избавились от всех болезней своих, мук, страданий, богоприобретенных и унаследованных от своих предков. Хотим, чтобы тысячелетиями портившаяся природа наша вмиг возродилась, и мы бы стали новыми людьми. Да и хотим ли? С этими ли мыслями приступаем мы к святому таинству причастия? Я видел в церкви раз, будучи еще молодым человеком, гвардейского офицера, который, зайдя в церковь, растерянно посмотрел по сторонам и, помахивая хлыстиком, обратился к церковному сторожу с вопросом: «Позвольте вас спросить, где тут причащается?» И когда я, возмущенный этим, спросил его, что же заставляет его такого невера причащаться, он, любезно расшаркавшись, сказал: «Мне, видите ли, нужно свидетельство о бытии у исповеди и причастия. Нельзя по службе, начальство требует. Не будете ли столь любезны разъяснить мне, как это сделать?» Так вот, во-первых, ради свидетельства. Тут, конечно, нет таинства. Тут одно кощунство. Подобным образом относились к таинству Евхаристии коринфяне. И апостол Павел написал им: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». А во-вторых, люди исказили христианство, вложив в его учение другой смысл. Великое, живое, Божие дело в мире – дело перерождения, преображения, воссоздания человечества – люди поняли только как религию. Из творческих актов Божьей силы, действующей в мире, из святых таинств, создали религиозный культ, забыв, что Богу нужно единственное – поклонение Духом и истиною. Духом, то есть благоговейно признавать существование Бога. Истиною, то есть в последних даже мелочах своей жизни говорить истину, поступать поистине и всячески разоблачать ложь. И только. Богу не нужны ни наши храмы, ни поклоны, ни молебны. Все это нужно нам. чтобы сделать нас христианами. Но мы привыкли падать ниц перед идолами, и от христианства усвоили себе только поклонение. Рабы страстей, разделившие всех нас, сильных и слабых, на богатых и бедных, на начальников и подчиненных, на господ и на прислугу, на ученых и на невежд, на судей и подсудимых и так далее, и определившие свои отношения друг к другу правами и обязанностями, люди и к Богу свои отношения определили тоже как права и обязанности. Угодничая перед сильными людьми, мы и живую веру в Бога заменили угождением Богу. Всегда в душе рабы мы и слово «раб Божий» поняли в буквальном смысле, и христианскую добродетель смирения превратили в душевное холопство, забыв слова Христа: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями». И даже исполняя заповеди Божии и делая добрые дела, мы смотрим на это как на взятку, которую даем Богу, чтобы получить местечко на том свете. Можно ли удивляться после этого тому, что не только люди, но и сами священники, даже принимая таинство, нисколько не изменяются и остаются все такими же, как были? Если бы апостол Павел посмотрел на нас, то тоже бы назвал нас имеющими образ благочестия, силы же его отвершимися. Но не все на свете подлецы, глупцы, кощунники, торгующие благодатью, их даже меньшинство. Есть много искренних людей. Они благоговейно принимают и совершают таинство. Не для фарисейства делают добрые дела, чистосердечно молятся. Получают они что-либо реальное, ощутительное, чтобы убеждало бы их в истинности христианства. Несомненно, в противном случае христианство исчезло бы давным-давно. Этим оно только и держится в наше время. Для примера укажу на тот факт, что духовное сословие, наиболее часто причащающееся, дает наименьший процент смертности детей и наибольший долголетних старцев. Это сословие наиболее живучее. Объяснять это обеспеченностью нельзя. Есть сословия еще более обеспеченные. Больший процент людей умных, талантливых, выходит из семейств нравственных, благочестивых. Но это все малозаметно и потому малоубедительно. А малозаметно вот по какой причине. Чтобы выстроить дом, для этого достаточно разве приобрести строительный материал и свалить его в кучу. Сколько ни наваливай материала, дома не будет. Нужен план, нужен архитектор, нужно знать, что, к чему, куда и как класть. Нужно обязательно строгое распределение материала. Тогда получится дом. А между тем, жизнь самого лучшего христианина наших дней представляет собой именно кучу добрых, разрозненных, обрывочных дел, мыслей, одиночных чувствований, отдельных случаев исполнения таинств и обрядов. Куча иной раз бывает и очень велика, но строительства нет, и толку от этого материала слишком мало. Вот почему сейчас у нас нет таких христиан, которых, сравнив с прочими людьми, мы могли бы ясно, ярко, неотразительно увидеть всю разницу между людьми, выросшими под воздействием христианства и вне его. Нет людей, на которых мы могли бы указать пальцем и сказать неверующему: «Прииди и виждь». Нет, но они могут быть, и очень много их могло бы быть, если бы всякому, ищущему Бога, отвечали не словом «веры», а словом «делы». «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Эти слова обычно понимают в том смысле, что будто бы Христос требует от нас совершения добрых дел, а не пустого призывания Господа. Не совсем это верно. Без меня не можете делать ничего. Для делания добра нужны силы, а самые сильные воли люди сознаются, что нравственный евангельский идеал недостижим. А вот для того, чтобы сделать то, что говорит Христос о таинстве причащения, никаких сил не нужно. Нужно только прийти к Нему, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Приходите еженедельно, ежедневно, приходите без кощунства, соединяйтесь со Христом теснее, так, чтобы тело и кровь Его вошли у вас во все ваши суставы, во утробу, в сердце, и мало-помалу у вас явится сила творить добро. Идите дальше, и вы увидите, как легко делать то, что раньше вам казалось недостижимым, неосуществимым. Продолжайте дальше и станете подобными апостолам. Еще дальше и больше всех узрите. В то время как люди страдают и бьются в муках религиозного сомнения, какой-нибудь монах там, где-нибудь в убогой келье какого-нибудь монастыря, не мудрствуя лукаво, живет по букве Евангелия и церковного устава, живет никем не замечаемый и часто презираемый. И вдруг, через несколько лет такой жизни, начинает творить необычайные дела. Проносится молва о появлении святого. Умирает, открывает мощи. Люди разделяются на два враждебных лагеря. Одни составляют акафисты и похвалы святому, другие насмехаются, во всем заподозривая один обман, невежество. И нет людей, которые бы беспристрастно и спокойно исследовали дело, изучили и не спеша со своими выводами, только излагали суть дела. Если бы обратили на это внимание, то у нас уже имелся бы богатый материал для великой науки, раскрывающий суть христианства. И тогда бы мы шли за Христом не с завязанными глазами и не со слепой верой, а с верой разумной и сознательной. И скорее бы пошло дело возрождения, перерождения людей. Больше стало бы святых, больше чудотворцев. И чудо перестало бы для нас быть чудом, а стало бы заурядным явлением, потому что каждый мог бы его творить, как это было во времена апостолов.